Я помню ту ночь перед самой зарей, когда он впервые прочитал «Незнакомку», кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он на крыше башни Вячеслава Иванова, поэта-символиста, у которого каждую среду собирался для всеношного бдения весь артистический Петербург. Из башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и вином, а стихами опьянялись тогда, как вином, вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый, он всегда загорал уже ранней весной, взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение. И теперь всякий раз, когда, перелистывая сборники Блока, я встречаю там стихи о незнакомке, мне видится квадратная железная рама на фоне петербургского белого неба, стоящий на ее перекладине молодой, загорелый, счастливый своим вдохновением поэт, и эта внезапная волна соловьиного пения, в котором было столько родного ему. Я хорошо помню ту дачную местность под Питером, которая изображена в «Незнакомке». Помню шлагбаумы финляндской железной дороги, за которыми шла болотная топь, прорытая прямыми каналами, и каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Помню ту нарядную булочную, над которой по тогдашней традиции красовался в дополнение к вывеске большой позолоченный крендель, видный из вагонного окна. Вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. Точно так же, читая стихотворение Блока, одна мне осталась надежда смотреться в колодец двора. Я вспоминаю этот узкий и глубокий колодец двора в сумрачном доме на Лахтинской улице, где поселился Александр Александрович осенью того самого года, когда он написал «Незнакомку». Окна его темноватой квартиры на четвертом или пятом этаже выходили во двор, который вспоминается мне со всеми своими чердаками, сараями, лестницами, всякий раз, когда я читаю такие лахтинские стихотворения Блока, как «Холодный день», «Окна во двор» в сентябре. В самой квартире я был только раз или два, но по Лахтинской улице случалось мне проходить очень часто. Эта улица на петербургской стороне, невдалеке от фабрично-заводского района. Тогда она кишела беднотой. Стоило мне войти в эту улицу, и в памяти всегда возникали стихи, которые эта улица как бы продиктовала поэту. Мы миновали все ворота, и в каждом видели окне, как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине. И вот пошли туда, где будем мы жить под низким потолком, где прокляли друг друга люди, убитые своим трудом. Словом, со многими стихотворениями Блока у меня, как у старика-петербуржца, связано столько конкретных, жанровых, бытовых, реалистических образов, что эти стихотворения, представляющиеся многим такими туманно-загадочными, кажутся мне зачастую столь же точными воспроизведениями действительности, как, например, стихотворение Некрасова. В ту пору далекой юности поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков. Сладкозвучие его лирики часто бывало чрезмерно, и нам в ту пору казалось, что он не властен в своем даровании и слишком безвольно предается инерции звуков, которые сильнее его самого. безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им, и заключалось тогда очарование Блока для нас. Он был тогда не столько владеющий, сколько владеемый звук, не жрец своего искусства, но жертва. В ту далекую раннюю пору, о которой я сейчас говорю, деспотическое засилье музыки в его стихах дошло до необычайных размеров. Казалось, стих сам собой течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам, и приняла, и обласкала, и обняла, и в вечных далях им качала колокола. Каждое его стихотворение было полно многократными эхами, перекличками внутренних звуков, внутренних рифм, полурифм, рифмоидов. Каждый звук будил в его уме множество родственных отзвуков, которые словно жаждали, возможно, дольше остаться в стихе, то замирая, то возникая опять. Это опьянение звуками было главное условие его творчества. Даже в третьем его томе, когда его творчество стало строже и сдержаннее, он часто предавался этой инерции. И напев заглушенный и юный, в затаенной затронет тиши, усыпленные жизнью струны, напряженной, как арфа души. В этой непрерывной, слишком сладкозвучной мелодике было что-то расслабляющее мускулы. О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта. И кто из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, когда после сплошного «а» в незабвенной строке, дыша духами и туманами, вдруг это «а» переходило в «е», и веют древними поверьями, и его манера читать свои стихи вслух еще сильнее в ту пору подчеркивала эту безвольную покорность своему вдохновению. «Что быть должно, то быть должно», так пела с детских лет шарманка в низкое окно, и вот я стал поэт. И все, как быть должно, пошло, любовь, стихи, тоска, все приняла в свое русло спокойная река. Эти опущенные безвольные руки, этот монотонный, певучий, трагический голос поэта, который как бы не виноват в своем творчестве и чувствует себя жертвой своей собственной лирики, таков был Александр Блок полвека назад, когда я впервые познакомился с ним.
Сергей Митрофанович, каким в вашей памяти сохранился образ Александра Блока?
Я же об этом писал, но вспомнить всегда рад. Ну, первое впечатление. Булпаков так на рыцаря. Запечатается свой белокоризный сюртук, куда придет с высоким воротником, под которым развивается черный фуляр, и совершенно окаменеет. Сдержанный, прекрасный, стройный и сильный физически, с отличным открытым лицом, с серыми, очень легко удивляющимися, а иногда очень ласковыми глазами, с прекрасным лбом, с тонким, красиво очерченным ртом, с горячей, небольшой, но очень сильной рукой. Вот он такой. Комната в идеальном порядке. Стол письменный – это мечта. Не только моя, но и каждого поэта современного. Писал он на четвертушках. Четвертушки лежали точной пачкой, подровнены. Черновиков он, по-моему, не уничтожал, как Есенин уничтожал. Но поправлял тут же и переписывал на то и то стихотворение несколько раз. Там на другой стороне лежали стихи готовые. Все разобрано, разложено. Ведь к тому времени, когда я с ним познакомился, в 1904 году, у него было написано около 600 стихотворений. Какой наш поэт мог похвастать в таком возрасте? Что ему было? Ему было, мне было, значит, что там мне было 18, 20, ему 23, вот так. У него было написано около 600 стихотворений. Они от последних изданий начинают появляться. Это величайший был труженик. У него была медленная речь. Он не был многословен, но он очень легко разгорался в споре. Очень ласково относился к молодежи, внимателен был. И отчетливо, не резко, но отчетливо и серьезно указывал недостатки. Так что я его имею полное право считать его не только своим другом, но и учителем. Ну что еще сказать? Страстно влюблялся. Это тогда исчезал ото всех, но весь светился, когда его встречали. Он все переживал очень замкнуто, но бурно. Это один из самых светлых образов, которые мне судьба подарила. Последний раз я с ним виделся в 20-м году, за год до его смерти. А жил он на Прявке, и когда я туда к ним пришел, вышел ко мне человек, которого сразу не узнал. Вместо его кудрей серо-пепельных, вместо его довольно бледного лица, перед мной стоял человек, похожий на финна. У него закаленное, обветренное лицо, короткие волосы. И первое, что он мне сказал, каждый день купаюсь и ношу дрова на плече для топки. Я бы сказал, я говорю, ты совсем богатый. Что говоришь, что ты тут убираешь, и что голодаешь, черт знает, какие слухи доходили. Великолепно себя чувствовал. Очень бодрый и здоровый был. У нас было несколько бесед. Был спор. И задолго перед этим он яростно возражал против акмеизма. И он написал про нас статью, очень резкую, без божества, без вдохновения. Ударил в самый центр. Ну вот по этому поводу мы немало спорили, но как все мы тогда, мы все-таки были философски неграмотны. Потому что несмотря на то, что мы были с университетским образованием и серьезным, мы все-таки не знали просто Ленина.